Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами Александр Бузгалин, профессор, доктор экономических наук. Александр Владимирович, здравствуйте. Александр Владимирович, вы здесь, да? Как-то тормозит картинка у нас немножечко, но надеюсь, что со звуком будет все в порядке. Да, сейчас я вас слышу. Координаты прямого эфира 7373948. Это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит и Москобот, и ютуб-канал, говорит Москва. Стрим в ютубе уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Можно на нас посмотреть, можно нас послушать, и самое главное, в эфир нам написать сообщение по теме, я обязательно буду зачитывать. Давайте начнем. Начнем, наверное, с госпожи Голиковой, которая вчера сделала заявление, и заявление, которое заслуживает обсуждения, а именно, что треть всех смертей, которые фиксируются в Российской Федерации, приходится на мужчин трудоспособного возраста. Вот, в данном случае важно понимать социальный аспект подобного явления. Что это значит, а есть ли какие-то механизмы медицинские, социальные, экономические, чтобы ситуацию исправить?
Ну, прежде всего, мы говорим не о медицинских проблемах как таковых, поскольку я не врач, хотя и доктор, но доктор экономических наук. Если серьезно, такая смертность среди людей трудоспособного возраста, то есть достаточно молодых, это социально-экономическая проблема прежде всего, хотя, конечно, есть и культурные, и политические, и даже идеологические аспекты. Но прежде всего это вопрос качества труда, как ни странно, качества жизни. И это не просто экология, это очень широкий спектр различных параметров. Международные рейтинги сегодня оценивают не просто уровень потребления и даже не только продолжительность жизни и качество образования. Они, скажем, оценивают, насколько легко человеку заработать, ну, хотя бы на двухкомнатную квартиру с такой или иной средней заработной платой. Насколько много времени люди тратят на то, чтобы найти и получить качественную работу.
Так.
Тут пропадает связь периодически, да, к сожалению, я далеко, и вот информационные технологии даже в Питере работают иногда не самым лучшим образом.
Ну ничего, мы постараемся, если что, вам перезвоним. Да.
Да.
Так.
Да, в крайнем случае, ну вот так устроена жизнь, к сожалению. И дальше я могу чуть-чуть конкретизировать, о чем идет речь. Да, сегодня человек может в крупном мегаполисе или в центре, где есть нефть, газ, цветные металлы или что-то в таком духе, заработать больше, чем средняя зарплата, особенно если это бизнес, структура, если это финансовый сектор, если это «Газпром», не буду никакие корпорации называть, или что-то. Но в большинстве случаев человек в этом случае тратит от 1 до 2 часов для того, чтобы добраться на работу. Скажем, в Москве люди живут, те, кто получает зарплаты, замкат. Безумное количество поселений. Даже если у вас машина, вы будете в пробке стоять и вставать в 16 после рабочего дня, который не всегда заканчивается в 6. Иногда приходится чуть-чуть задержаться, потому что об этом попросил, наверное, все-таки приказал скорее. Говорит, начальник. И вот такая жизнь,
способ... давайте, Александр Владимирович, мы сейчас... Александр Владимирович, нам надо вам перезвонить, потому что беда какая-то со связью. Это, конечно, проблема, что вы не в студии находитесь. Ну ладно, сейчас попробуем еще раз. Итак, что сказала Татьяна Голикова, пока мы дозваниваемся до Александра Бузгалина? В России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста. 80% умерших составляют мужчины. Основной причиной низкой продолжительности жизни – это высокая смертность граждан трудоспособного возраста. Так вот, какова она на сегодняшний день, сказала Голикова. Добавила, что 55% в общей структуре смертности составляют сердечно-сосудистые заболевания. То есть Голикова напирает именно на медицинские аспекты. Но в данном случае, так как вы экономист, здесь важно, наверное, проанализировать, каково влияние социальных аспектов на продолжительность в жизни в нашей стране.
Да, совершенно верно. Сейчас вы меня слышите нормально?
Тут да, сейчас хорошо.
Связь установилась.
Да.
Извините, уважаемые коллеги, за накладки, но вот так получается. Я уже говорю, что даже в Питере не все в приличном месте, вполне проблемы со связью.
К делу, давайте к делу.
Я начал объяснять, что ситуация связана прежде всего с тем, что человек стоит перед выбором. Либо очень низкая заработная плата, и тогда более-менее стандартная работа, либо очень высокая нагрузка. Я могу перечислять профессии. Если вы работаете в офисе, так называемый офисный планктон, не хочу никого бить, в некотором смысле мы все в этом качестве находимся. В мегаполисе, где вы получаете нормальные деньги, вы, приехав туда, снимаете или покупаете по ипотеке квартиру, как правило, далеко от основного места работы, 2 часа на работу туда, 2 обратно. Обратно, в результате 12, а то и 14-часовой рабочий день. Единственный способ оторваться – это пятница, а когда ты отрываешься и перерабатываешь, и в стрессах не высыпаясь, вот вам основа сердечно-сосудистых заболеваний. Один вариант. Второй вариант – учитель. Все практически знакомые мне школьные учителя работают не на одну ставку, а на полторы, плюс репетиторство. В этих условиях опять один сплошной, потому что вообще работа учителя сложная, требующая деликатности, тонкости, человеческого общения, отстраненности от суеты. Какая тут отстраненность от суеты? Вот вам второй вариант. Профессор, в Москве еще ладно. Там, если вы работаете в приличном университете, вот я работаю в Московском финансово-юридическом университете, или в МГУ, или еще где-то, там все хорошо. А если вы в регионе, большинство даже профессоров работает на какие-то поработки, плюс какая-то халтура. В результате, и вот, пожалуйста, в 50-60 лет, относительно молодой профессор, еще до пенсионного возраста, просто профессор, по определению, редко бывает моложе 40. И опять безумное количество стрессов. Я уже не говорю о том, что ипотека – это стресс, потому что ты на грани того, что ты не сможешь остаться жить там, где ты, наконец, устроился. Наверное, самый большой, самый сложный вопрос, где мы, возможно, с вами поспорим, Евгения, это просто сама организация, я бы сказал, даже смысл.
Смысл жизни? На этом скайп отвалился. Нет, давайте еще раз перезвоним, это так невозможно, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, Алла говорит, у меня родственник работал чуть больше 20 лет на работе с очень хорошей оплатой. Может быть, мы как раз попробуем позвонить по телефону. Такое возможно, я думаю, что такая связь будет гораздо лучше. Так, еле дотянул до пенсии, так вымотался. Вопрос, стоит ли так надрываться, говорит Алла. С другой стороны, Алла, а люди раньше не надрывались на работе? У станка они надрывались ли, они, работая там тоже по 8, а то по 12 часов? Так, белому мужчине тяжело выжат, говорит Телемакс. Не знаю, странная какая-то у вас логика. То есть вы предлагаете нам дискуссию в аспекте, борьбы за что? То есть разница, как живут белые мужчины, как живут небелые мужчины. Не знаю, я думаю, что есть какие-то аспекты более, что называется, реальные и осязаемые. Так, инсультов много у мужчин после 50 лет. Еще, да. Александр Владимирович, вы здесь?
Я с вами, да. Видите, никак. Современные технологии не дают нам обсудить трудности образа жизни и смысла.
А вы в студию приезжайте просто в следующий раз, так будет гораздо проще.
Да, я обязательно это сделаю, видит Бог. Просто я в командировке, иногда профессоров востребуют не только для московских студентов.
Итак, вы говорите, что у нас с вами есть вариант где-то поспорить. Где?
Да, вариант где-то поспорить – это проблема смысла жизни, как ни странно, его влияние на состояние здоровья, стрессы, как следствие, сердечно-сосудистые заболевания, инсульты, инфаркты и все, что сопровождает такого рода образ жизни. Есть известное присловие, наверное, его, правда, подают иногда как анекдот. Жить ради того, чтобы ездить на работу, которую ты не любишь, на которой зарабатывать деньги, на вещи, которые тебе не нужны, но вещи, которым будут завидовать люди, которых ты не уважаешь. Вот в той мере, в какой человек, я подчеркиваю, в той мере, в какой человек оказывается в ситуации, когда он работу не любит. По данным социологических опросов, это едва ли не половина, а во многих случаях и больше. Это россиян. Второе, когда вы зарабатываете на вещи, которые вам не нужны, но которые очень престижны. Вы купили штаны с правильными дырками, в бутике за деньги, которые сравнимы с месячной зарплатой. Я просто недавно проходил мимо такой витрины, поэтому практически цитирую, без ссылок на фирму. И дальше люди, которые, да, тебе завидуют, но человек, который тебе завидует, это по определению не тот человек, с которым хотелось бы вместе идти, ну пусть не в разведку, но хотя бы на то, чтобы интересно и по-товарищески, дружно, любя жить. Вот когда ты оказываешься в такой атмосфере, или в той мере, в какой ты оказываешься в такой атмосфере, у тебя начинаются стрессы, появляется то, что называется сердечно-сосудистыми заболеваниями, и огромное количество других проблем.
То есть вы говорите о том, что люди не могут довольствоваться малым, соответственно, стремятся, общество потребления на них давит, и тем самым мы видим инсульты у мужчин там старше 45 лет, и вообще те показатели смертности, о которых говорит Татьяна Голикова. Потому что мне так кажется, что речь в комплексе. Скорее всего, если проанализировать среди людей, мужчин трудоспособного возраста, которые умерли, среди них меньшая часть будет тех, кто действительно хотел себе купить, ну, простите, брюки за 80 тысяч рублей. Скорее всего, это будут совсем другие мужчины.
Ну, мужчина покупает брюки обычно не себе. У нас до сих пор, весьма специфический гендерный баланс. В России мы еще не совсем, западная страна, где каждый зарабатывает сам на себя. Хотя, наверное, ситуация меняется. Вот поэтому я сказал, что мы, скорее всего, с вами поправим друг друга или поспорим друг с другом скорее. Но есть еще и вторая сторона медали, где мы, скорее всего, согласимся. Это качество общедоступной и бесплатной медицины. Потому что платная медицина, к сожалению, в России доступна, по большому счету, для меньшинства. Ну, в зависимости от региона, от сферы деятельности, это будет от 1/3 до 10% населения. Потому что, скажем, средняя зарплата в регионе, если медианная, скажем, то есть та, которую получает меньше которой получает половина жителей региона, составляет 25 тысяч рублей, платный врач для вас недоступен, да, по определению. Даже если 40, платный врач для вас почти недоступен, потому что прием стоит от 1000 и выше. А хороший врач уже 5000. И вот откуда, да? А если еще ты не один болен в семье, а если у тебя больные пенсионеры, которые получают копейки, то нагрузка ложится на того, кто в трудоспособном возрасте, а это до 65 лет, ну и все, что отсюда вытекает. А качество бесплатной медицины, к сожалению, это вопрос финансирования этой медицины. Ну, во всяком случае, мы сейчас говорим о ситуации с экономической точки зрения, социально-экономической точки зрения. Финансирование медицины – это вопрос о наполнении бюджета. Ну и дальше начинается тот самый спор, который идет постоянно в обществе о том, насколько, почему, в какой мере нужна система, такая система экономики, когда у нас на одном полюсе одно из первых мест по количеству долларовых миллиардеров, и их количество в условиях ковида увеличивается, и состояние их увеличивается. На другом полюсе, к сожалению, одна из самых высоких среди полупериферийных стран, число доля бедных. И очень бедных. Я говорю, среди полупериферийных стран, не среди, я даже не сравниваю нас.
Но здесь просто важно понять, смотрите, смертность в разных странах разная. Более того, есть исследование европейское, согласно которому, прошу прощения, увеличение средней продолжительности жизни связано даже не с замедлением темпов старения, а со снижением уровня детской смертности. Просто показатель растет, когда все больше младенцев и молодежи выживают и доживают до там, среднего возраста. Но другой аспект. Если сравнивать особенность, почему в России умирают именно в большинстве своем люди трудоспособного возраста и мужчины. Есть ли социальные какие-то исследования, экономические исследования, каково распределение по смертности в других странах, с которой можно сопоставить с ситуацией в Российской Федерации?
Прежде всего, тут сопоставления всегда очень сложны. сходная ситуация окажется, скажем, в Бразилии. Страна также с очень высоким уровнем социальной дифференциации, примерно с таким же уровнем дохода на душу населения и с социальными проблемами, очень близкими к России. В некотором смысле у нас ситуация кажется лучше, потому что наследие, вот извините, но это именно так, Советского Союза привело к тому, что в головах людей и в практике количество благ, получаемых бесплатно по социалистическому, если не коммунистическому принципу, по нуждаемости, по необходимости, остается для такого уровня валового продукта, как в России, очень высоким. То есть вот ситуация, чтобы было половина высшего образования бесплатное, и школьное образование основное, в основном опять бесплатное, хотя, конечно, везде надо доплачивать и так далее, да. Как медицина, в принципе, среднего, нормального, более-менее нормального качества, практически везде для всех бесплатное. Для стран такого уровня развития, как Россия, экономического, я имею в виду на душу населения, это редкая ситуация, да. Но можно ведь сравнивать и с чем-то другим. Можно сравнивать с странами, которые еще даже не достигли такого уровня на душу населения доходов, или только сейчас достигли по покупательной способности, например, Китай. И где медицина платная, но символически платная, и где идет постоянное повышение и продолжительности жизни, и снижение смертности среди, в том числе, трудоспособного возраста и так далее. Не идеальная страна, очень во многом повторяет путь и США, и всех остальных. Ну и идеальная ситуация, там и доходы выше, но и ситуация другая, действительно. Скажем, это Западная Европа, Скандинавия, Австрия, социал-демократические модели. Кстати, отчасти Чехия, бывшие вот социалистические страны, вот их можно сравнивать не столько с Россией или Бразилией, их можно сравнивать скорее с Соединенными Штатами Америки.
Так.
И там тоже окажется, что смертность и мужчин, ну и женщин там все-таки выше, число женщин, активно работающих в бизнес-структурах, и женщин, на которых ложится как минимум такая же или даже больше, чем на мужчин, нагрузка по содержанию семьи, да. Вот здесь можно сравнивать США и эти страны.
А США,
как правило, будет высокая продолжительность жизни за счет того, что очень долго лечат пенсионеров. То есть вот если дожил до состояния, когда ты накопил деньги, там частные или общественная пенсия, как правило, частные накопления, и дальше ты вот на этих пенсионных вложениях в банк там, или в пенсионный фонд живешь. Вот перевалил за 65-70, потом доживешь до 90. Вот за счет этого средняя продолжительность жизни в США высока. Но смертность в трудоспособном возрасте, да, это проблема и бич, потому что патагонная система, потому что для того, чтобы дойти до этого рубежа, когда ты можешь уйти с работы, надо выложиться до предела. Скандинавская система более мягкая. Вы там, находитесь в состоянии, когда у вас 36-часовой график в неделю, 36 часов в неделю, да, вы работаете даже не 40, когда у вас хороший оплаченный отпуск, когда есть пособие по беременности и уходу за ребенком, для женщины или по уходу за ребенком, может быть, и для мужчины.
Но это у нас тоже есть.
Есть, да, слава богу. Я говорю, у нас вот Россия в этом смысле в положении таком, чуть более продвинутым, но можно идти и дальше.
Здесь
и
еще
выбирать,
важно,
понимаете, между либо американской, либо скандинавской моделью. То есть к чему стремиться-то? Вот Кудрин предлагает дальше приватизировать. Кто-то предлагает не приватизировать, развивать социальный, общественный сектор. Вот эта полемика, которая идет, и которая, кстати, радиослушателям,
но просто,
понимаете, нам всем приходится так или иначе в этом участвовать. Вот извините, я чуть-чуть про политику. Вот мы, просто чтобы понимать, больше голосов отдаем за Единую Россию, продолжается так, как есть сейчас.
Ой, да, Александр Владимирович, ну давайте
нельзя
сейчас без этого.
Хорошо,
сейчас
все,
да,
договорились.
Да. Потому что мы как раз, у нас много людей, кто хочет про политику поговорить, а вы уникальны тем, что вы хороший экономист. Поэтому мы и хотим, в общем-то, вас и приглашаем в эфир, чтобы вы с экономической, а не с политической точки зрения эти аспекты обсуждали.
Все. Ну, понимаете, тут, к сожалению, очень сложно без нее обойтись, но я буду стараться.
Здесь важный аспект такой. Как влияет, смотрите, было явление такое, когда наступила волна урбанизации, то есть укрупнение городов, переселение людей из, значит, сельской местности в города, как раз это совпало с тем, что продолжительность жизни, наоборот, стала расти. Здесь и медицина, здесь и социальные аспекты, здесь, может быть, замена как раз тяжелого ручного труда автоматизированным, там, машинами и так далее. А сейчас получается, что мы достигли в урбанизации определенного, ну, не знаю, пика, точки экстремума, как угодно. И сама урбанизация, она влияет на то, что даже не продолжительность жизни, а вот смертность людей трудоспособного возраста, она стала такой, какой мы наблюдаем.
Да, безусловно, вы очень важный аспект затронули. Дело в том, что вообще структура жизни, основанная на мегаполисах и агломерациях, вот этих огромных городских агломерациях, она, как правило, ухудшает качество жизни и увеличивает стрессовую нагрузку на человека, на работающего человека прежде всего. И в данном случае речь идет не только об экологии, но вот я еще раз говорю о таком параметре, как время, которое человек должен затратить для того, чтобы добраться до работы. Uh-huh. В ряде международных рейтингов качества жизни в сравнении стран, вот этот параметр включается наряду с уровнем дохода. Я, когда впервые с этим столкнулся несколько лет назад, я даже сам себе не поверил. Но это, действительно общепринятые международные оценки. Безусловно, экология, безусловно, некачественная среда. Причем это касается не только воздуха, это касается и шума, это касается стресса, генерирующей стрессы обстановки. Потому что поездка на работу, даже если короткая, в автомобиле, это для водителя, даже если он прекрасно автоматически все делает и не обращает внимания, это все равно стресс. Довольно тяжелая штука. Да? И масса вот таких вот факторов. Идеальное поселение – это небольшой город, или даже если это большой город, то организованный по принципу достаточно автономных районов. Вот, скажем, Копенгаген – это город, в котором и в центре есть жилье, и бизнес, и культура, и в спальном районе есть и бизнес-структуры, и люди, которые там живут, и многое другое. Причем очень многие не имеют стабильного дома. Там до 80% людей вот, в странах с этой моделью используют так называемую co-living, организацию пространства. То есть, они приезжают на какое-то время в квартиру, где многое уже сделано для них, все равно кого. Да?
Коммуналка называется? Коммуналка
называется? Это коммуналка, только трехкомнатная, свободная, там, или двухкомнатная.
В Москве и восьмикомнатные коммуналки были одно время, понимаете?
Нет, это не ситуация, где у каждого по одной комнате. Это когда ты живешь в трехкомнатной квартире, но пространство не твое личное. Коливинг – это когда дом совместный.
Так как раз-таки стресс человеческий связан с тем, что человек пытается заработать на свое собственное, и как раз пропаганда того, что отказывайтесь от машины, отказывайтесь от частной собственности, арендуйте, пользуйтесь шерингом. Это не совсем приемлемо в нашей культуре, вот в чем дело. Как раз люди же убиваются...
В нашей культуре это как раз было еще лет 50 назад, 40 назад, более чем приемлемо. Я сам вырос в семье, где это было абсолютно не то, что приемлемо, а совершенно нормально.
Что, жить в коммуналке?
Нет, вы понимаете, вопрос не о коммуналке, вопрос о том, что вы спокойно меняете одну двухкомнатную квартиру на другую двухкомнатную квартиру, в зависимости от того, где вам удобнее жить, работать, чем вы сейчас решили заниматься.
Была и другая ситуация, когда 20 лет нужно было жить в бараке, например, в Подмосковье, и ждать очереди на получение жилья.
Давайте разделим две вещи. Да. Плохой Советский Союз. И то, что у нас было в менталитете любой ценой получить частное жилье. Да, вот это разные вещи. То, что там было мало квартир, и, ну, вы поймите, то, что сейчас люди стремятся купить любой ценой квартиру в Москве, которая на самом деле не Москва, а 30-40 километров от центра, с пробками и всем остальным, не означает, что человек имеет менталитет жить в 40 километрах от работы, правда? Вопрос в другом. Вот сейчас, да, в условиях, когда мы прошли через приватизацию, потерю всего, и много, огромное количество рисков, да, стремление любой ценой сделать мой дом, моя крепость. Потому что человек не уверен в своем, даже настоящем, мне говорят.
Александр Владимирович, давайте прервемся на новости. Давайте, сейчас у нас информационный выпуск. Александр Бузгалин с нами, доктор экономических наук, профессор программы «Револьвер». Тут Олег Миронов нам пишет в стрим в YouTube, что он из Владивостока и смотрит эфир, ему очень интересно. Пожалуйста, присоединяйтесь. YouTube-канал «Говорит Москва». Вернемся через 5 минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем с доктором экономических наук, профессором Александром Бузгариным. Несколько сообщений от наших слушателей. Финист говорит, так, а как быть, когда ты станешь нетрудоспособным? Тогда, получается, не сможешь арендовать жилье, и тебя выгонят на такси или арендной машине, тоже не наездишься. Пенсии 18 тысяч явно не хватит. Кто в наших реалиях может быть без собственности? А Григорий говорит, в колхоз не хочу опять. Это к вопросу о том, что вот по вашей логике шеринг это там и коммуналка лучше, чем как раз убиваться на работе в стремлении заработать на собственность.
Ну, прежде всего, Евгения, давайте уточним. Да. Шеринг и коливинг, а не коммуналка. Коливинг в коммуналке отличается примерно так же, как, ну, я
красивым словом, по-моему, просто отличается.
Нет, речь идет просто о качественном жилье. Коммуналка – это, что это было? Это в большинстве случаев была квартира из 4-8 комнат, совершенно верно. И у каждого было по одной комнате, одна общая кухня, одна общая ванна, один общий туалет. Угу. Коливинг – это обычный дом, в котором просто обеспечивается вся инфраструктура. Ну, так сказать, 4-звездочный отель, в котором вам предоставляются 2-комнатные апартаменты люкс. Угу. Вот выбор, жить в любом из 2-комнатных люксов 4-звездочного отеля в любой точке мира, или жить в своей собственной 2-комнатной квартире в 20 километрах от МКАД.
Конечно, скорее всего, люди выберут в свою собственную квартиру в 20 километрах от МКАД.
Ну, вот кто как. В Европе большинство выбирает коливинг. Чем дальше, тем больше. Да, мы пока находимся в 20-19 веке, а не в 21-м. Ну, просто это в ответ на коммуналку, извините. Вы жестко, и я жестко. Вот, и про колхоз. Не все коллективные формы – это колхоз. Творческий коллектив ученых, который получил грант, все равно российский, международный, еще какой-то. Это тоже колхоз, да? Не хотите в таком колхозе? Ну, как хотите, работайте сами, в качестве наемника у шефа, который вам скажет, пошел вон с вежливой улыбкой, ты пойдешь вон. Ну, или будешь стоять на задних лапках и носить тот пиджак, который тебе прикажет.
Ну, хорошо, ну вот смотрите, да. Сергей Шойгу говорит, это к вопросу о том, о принципиально ином устройстве, там, например, городов Российской Федерации, да, вот про 21 века. Он говорит, что хорошо бы построить несколько таких кластеров, они же города, чтобы развивать Сибирь. Там, значит, под Красноярском, под Братском, под Лесосибирском. И вот каждый – это какой-то научно-промышленный кластер, где будут что-то делать из металла, в другом будут что-то делать из древесины. И как будто бы это будет привлекать туда людей. Но есть два аспекта. Зачем создавать что-то новое, если можно, в принципе, создавать по той же теме, развивать города, которые уже существуют и люди там живут? А с другой стороны, что говорит в пользу того, что вот эти проекты могут быть успешными, и люди туда поедут, самое главное, не вахтовым методом они туда поедут, а именно поедут там жить, рожать детей, работать и все, и старость там встретить.
Вот, Евгения, здесь я в вашем несколько скептическом тоне вижу очень большой здравый смысл, и не только здравый смысл, но и даже теоретически выверенный взгляд. Я с вами в основном согласен. Мне кажется, это скорее очередной пиар-компании по поводу того, как замечательно, какие большие проекты, какую прекрасную реиндустриализацию мы будем завтра притворять в жизнь. Но, к сожалению, такого рода обещания, которые обычно начинаются в масштабных, в очень широких масштабах накануне выборов, мы знаем очень много. Они делаются все нулевые годы, они делались потом после кризиса 2008-2009 годов. Ну, делаются сейчас, тут ничего нового нет. Значит, новое то, что все-таки промышленный кластер и что в Сибири. Говорили еще совсем недавно, что то же самое будет во Владивостоке. Ну вот если какой-то из крупных лидеров, очень крупных лидеров страны едет на восток, во Владивосток там или куда-нибудь, на Дальний Восток, то обязательно будем строить там. Если Восточную Сибирь, будем в Восточной Сибири, ну и так далее. Поэтому, мне кажется, это проект, который все равно не будет реализован или будет реализован, знаете, по принципу Черномырдина. Хотели как лучше, вышло как всегда. Вот. Второе. Предлагается делать на основе опять руд цветных металлов, леса и тому подобного. Ну, извините, мне кажется, что сегодня, да, можно, конечно, и сырье подвергать глубокой переработке. Но вопрос, что там все-таки будет делаться. То есть мы в лучшем случае сделаем на базе сибирского леса, который будем вырубать что-то вроде Икеи, или мы будем делать совершенно качественно новое производство, когда, ну да, можно и из леса сделать что-то очень нужное, экологически чистое, и исключительно на основе того, что сколько леса вырубили, столько посадили. Вот во всех странах, за исключением совсем уж третьего мира, действует экологический стандарт международный. Если ты вырубил там 10 гектаров леса, ты должен посадить 10 гектаров леса. После этого ты получишь право вырубить следующие 10 гектаров леса. Либо санитарная вырубка. То есть не то, где эффективнее, дешевле и быстрее можно вырубить, а то, где это не нанесет ущерба лесу.
Так.
Вот если бы это предложили, это был бы немножко другой проект. Но я думаю, что вот этого стандарта не будет. Что касается рудами цветных металлов. Понимаете, если бы мы там создали все, вплоть до центра создания высокотехнологичного оборудования, которое обеспечивает, для работы которого нужны цветные металлы. Но это одно. Но в данном случае, если мы строим комбинат по производству высокотехнологичного оборудования, скажем, робототехнических комплексов, автоматизированных систем, то вообще есть именно там руда цветного металла или нет, не имеет особого значения. По сути дела, речь идет о расширении добычи полезных ископаемых. То есть все тот же вариант сырьевой иглы.
А про глубокую переработку, условно, вы не увидели, ведь есть банальный пример, что там медную оплетку мы закупаем часто за границей, а здесь речь идет о глубокой переработке, перевалке, и, соответственно, то есть вот эта вот вся единая цепочка будет сосредоточена, производство от добычи до конечного продукта будет сосредоточено вот в этом кластере. Почему именно такая терминология используется? Или вы в заявке не увидели признаков того, что это будет так?
Я не увидел конечного результата, то есть что именно будет результатом вот этой глубокой переработки и большой добавленной стоимости. То есть что производить-то хотят, мирового уровня, какой продукт? Ну, хотя бы вот эту оплетку или что-то другое. Да, ну, можно подумать что, а можно подумать и что-то другое. Можно подумать, что это будет действительно продукт, имеющий высокую стоимость, и где основная доля. Понимаете, в чем дело? Если высокотехнологичное производство с глубокой переработкой, то доля руды, добычи руды в цене продукции очень маленькая, там 10-15%, но не больше, понимаете? А если строят, привязываясь к руде, то это значит, что в продукции главный компонент себестоимости, который дорого возить, это именно руда. То есть это значит, что стоимость добычи и первичной переработки руды будет составлять половину, скажем, а то и больше.
А вы не видите сами...
То есть вопрос, к чему привязывать? Ну и, кстати, стоимость, еще один вопрос обязательно обсудим. Это зачем строить новое, когда есть едва дышащие на ладан, готовые научные центры, научно-технические комплексы и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Центральной России, где города умирают иногда хуже, чем в Сибири. Ну, здесь это проблема, очень глубокая проблема. И здесь я с вами соглашусь, что Точно так же, как я совершенно не понимаю, зачем надо было делать Сколково, ну, за исключением того, чтобы устроить спекуляцию на земельных участках. Если есть вокруг Москвы десяток, да больше, наукоградов, где уже есть люди ориентированные, ну или еще остались люди ориентированные на науку, творчество и совершенно другой образ жизни. Я в Пущино, в Дубну приезжал, ну, несколько лет назад. Там до сих пор многое от духа, вот, я не знаю, фильмов 60-х годов, типа «Девять дней одного года», где есть ученый-карьерист, там ученый-подвижник, есть общественные идеалы, нравственные проблемы, и никто не обсуждает вопрос, сколько денег тебе платят на работу.
Просто важно, вот в этой заявке вы не видите идею или хотя бы понимание представителей государственной власти в децентрализации как таковой, потому что у нас есть определенная скученность населения в крупных городах, и есть остальная территория, которая осваивается вахтовым методом, но все равно это как бы не основная территория Российской Федерации. А здесь, с одной стороны, да, децентрализация, а с другой стороны, возможность привлечь туда людей. Но другое дело, эффективность в чем? Если с Канадой сравнивать, да, там живут по югу, а север осваивают вахтовым методом. А в данном случае эффективность в чем? Вахта или постоянное проживание?
В данном случае один из главных вопросов — это какое проживание, с какой работой, где и как.
И условия, да.
Вот и условия. Понимаете, ну, с одной стороны, кажется, если север и восток, то там все плохо, потому что холодно, потому что далеко и вообще глухомань. Ну, примерно то же самое можно сказать про юг. Вот у нас говорят, в России нельзя конкурировать с Западом, потому что у нас холодно, и себестоимость всегда выше. А на юге всегда жарко, а кондиционер жрает энергии больше, чем обогревательный прибор, на самом деле, если считать уж, вот, на примитивном уровне. Поэтому вопрос, если вы делаете современное наукоемкое производство, образовательные комплексы, еще что-то, не в том, насколько там холодно или жарко. Сибирь — это удивительно красиво. Красноярск, на самом деле, это достаточный юг Сибири, вдоль горы, к северу даже, по Енисею. Мне тоже там доводилось бывать. Это фантастические места, ничего красивее, наверное, в стране найти невозможно. Поэтому для художника, ученого и так далее, если там нормальный интернет, а не так, как вот в Питере, где в хорошем отеле невозможно нормально работать с вами, понимаете, если там культурный центр, как он был в Новосибирске, создан, кстати, вот, ну, не на пустом месте, а на поселке Железнодорожников, еще начиная с Царской империи, потом в Советском Союзе Наукоград построили гениальный. Вот из обычных хрущевок сделали город, в котором хочется жить. Небольшой, культурный, велосипедный, несмотря на зиму, с научными центрами, с театрами, с дискуссиями, с другим климатом жизни, духовным климатом, да, социальным климатом другим. Там до сих пор эти какие-то традиции остаются, вот, другого образа жизни. И люди не стремятся любой ценой больше собственности, а стремятся быть более интересным, более талантливым, более уважаемым, более престижным в интеллектуальном смысле, да, а не потому, что у тебя джип дороже или там автомобиль на полметра длиннее. Вот. Вот это важно. Вот если так развивать Сибирь как центр, ну, другого образа жизни, других ценностей, другого содержания труда. Мы в первой части говорили о том, что люди мрут от того, что работа как адская, загоняющая человека, на отчуждении построена. Вот это прекрасно. И, в принципе, в том, что говорит Шойгу, очень много хорошего, красивого, правильного. Но вот чуть по-другому бы сказать. Во-первых, что результатом будет вот то-то, что мы будем производить на мировые рынки, на внутренние рынки, прежде всего. Так. Может быть, в диалоге с Китаем, во-первых. Во-вторых, мы хотим там создавать другое пространство жизни на других принципах. Третье, там не лишним бы сказать про экологию, потому что Сибирь гробится ускоряющимися темпами. Это на грани трагедии, на самом деле. Это регион в природном отношении уникальный. Четвертое, объяснить, сколько это будет стоить, потому что прикинуть можно было достаточно быстро, если выдвигать проект на уровне одного из ведущих представителей, будущей, как они думают, правящей партии. Ну, скажи, вот это обойдется в столько-то там, десятков или сотен миллиардов долларов, не рублей, долларов. И что, у нас в бюджете есть эти деньги?
Ну, как говорят, деле, есть. Никаких проблем. Почему нет? Говорят, что есть.
Да, ну, то есть... а если есть, тогда встает вопрос, а почему, ребята, мы эти деньги не вложили в людей, которые умирают в трудоспособном возрасте или в тех, кто... не доживает до возраста пенсии, где действительно 18 тысяч не проживешь, право наши радиослушатели, да? И почему у нас 10 тысяч появляются накануне выборов, а не в тот момент, когда людям было тяжелее всего в начале ковида? Тогда тоже дали, но кому-то что-то немножко, отнюдь не по 10-15 тысяч, чуть не половине населения страны. Вот это все надо объяснять, потому что иначе получается пропагандистская акция накануне выборов.
Нет, у нас с вами просто получается сейчас, понимаете, дискуссия тоже. Вот есть идея с городами, вы говорите, а если на это деньги есть, то почему вот на это нету? Но если мы так можем застрять на одном месте, в любом случае, просто потенциально есть задача, чтобы люди не уезжали из Сибири, чтобы не опустошался Дальний Восток. Там ипотека 2%, там обещание там, построить какие-то города и так далее. Просто принципиально современное экономическое, социально-экономическое устройство предполагает вот эту модель строительства городов, что было характерно для середины 20 века, вот в данном случае. Или это какие-то иные аспекты?
Понимаете, вы опять замечательный вопрос задаете, и вы поймите, я не против того, чтобы мы сконцентрировали ресурсы, стали их вкладывать в какие-то красивые, важные проекты, возможно, в Сибири, возможно, на Дальнем Востоке. Но давайте сделаем немножко по-другому, давайте поставим задачу, опять-таки, как минимум 10, а китайцы делают 50-летнего плана. Развитие высоких технологий, нового образа жизни, основанного там на решении проблем качества жизни, экологии, культурного развития человека и производства высокотехнологичной продукции на основе творческой или все более творческой деятельности. Вот стратегическая задача.
Так.
Дальше обсуждаем и думаем, где лучше. Спасать умирающие моногорода в России. Одна проблема в центральной России. Другая проблема. Да, надо, чтобы не уезжали из Сибири. И этот гениальный край, действительно, вот, от слова гений, художник, гений, ученый и так далее, как-то развивался, красивый край. Или все-таки Дальний Восток, потому что он очень далеко, он не случайно дальний, а там вообще все уникально, от субтропиков до крайнего севера. Давайте решим, где в первую очередь. Или везде по чуть-чуть. Давайте это обсудим, предложим альтернативный проект, устроим серьезную дискуссию, проведем парламентские слушания, посмотрим, как выступят эксперты, обсудим в научном сообществе, обсудим на радио, телевидении и так далее, всерьез. После этого примем решение, вот выделяем ресурсы туда, на 10 лет, и последовательно реализуем, потому что, вообще говоря, такой проект – это минимум 10-летняя перспектива.
И от планов не отклоняемся.
И от плана не отклоняемся, потому что если мы начнем отклоняться, то, ну... зря потратим кучу денег. У нас таких примеров, когда мы начинаем и бросаем, к сожалению, довольно много. Да? Вот поэтому вот такая модель была бы прекрасна. Если бы сейчас Шойгу, Зюганов, я не знаю, Миронов, Петров, Сидоров встали и сказали, мы предлагаем вот такой-то план. В основе лежат такие-то расчеты. Это не с бухты-барахты, вот сейчас, накануне 9-го, то есть 19-го, там, 17-го числа сентября.
А вы думаете, что расчетов нету про города? Ну, министр обороны просто так словами не бросается.
Ну, конечно, есть. Но вот это, я еще раз говорю, появляется пиар-проект в основном. Дальше, вот есть у меня такой, а вот у другого есть другой. Не только у Шойгу, есть еще у кого-то, есть еще у кого-то. Проектов было достаточно много, на самом деле. Сейчас надо было бы обсуждать, во что вложить. Вот в проект Шойгу или в проект скоростной магистрали, или то, что давно предлагалось вместе с китайцами, один пояс, один путь.
А почему надо что-то одно, почему надо что-то одно выбрать? Ведь смотрите, идея построить города, она совпадает с тем, что у нас на реконструкции БАМ находится, с Транссибом.
Вот если совпадает, давайте скажем, вот есть комплексный план развития Сибири. Угу. Ребят, мы вложим десятки миллиардов долларов, или там многие сотни тысяч, ну, триллион, по сути дела, рублей, скорее всего, на это реально должен уйти там где-то с большими копейками, с большими миллиардами, да, но тогда временно отложим, реально отложим. Решение проблем моногородов на севере России, Мурманские так. Там, и там будут по-прежнему жить люди. Так же, еще где-то так же, еще где-то так же. Вот это мы делать тоже не будем. А вот здесь делаем. Вот это будет честное выступление. Я считаю, что вот такой должен быть приоритет. Ребята в Вологодской области, посидите. Мы вам ничего дальше... Вот сколько есть, столько и будет. Ничего другого не будет.
Но справедливости ради, есть статистика уже, потому что малые города в Российской Федерации, в Центральной России, по крайней мере, как будто бы переживают некий ренессанс, по крайней мере, начали сейчас. Были большие исследования на эту тему, я не знаю, видели вы или нет, что люди как раз из Москвы, из крупных городов-миллионников приезжают туда, там выкупают какие-то домики, там организуют какие-то фермочки. То ли то, что в любом случае вот таким гаражным методом, по крайней мере, малые города тоже восстанавливаются.
Нет, есть несколько примеров вообще очень удачных, да. Есть удачные примеры культурного возрождения. Но, как правило, это делается за счет того, что, во-первых, вот мы в первой части передачи говорили, что мегаполис – это жутко стрессогенная ситуация, где люди в работе в способном возрасте мрут. Да, к сожалению,
у нас 15 секунд осталось, да,
тогда вот давайте длительные, серьезные, мощные стратегические проекты создавать, и вот в этом случае это будет то, что нам нужно для страны, а не просто выбрасывать определенные лозунги, даже если за ними стоят расчеты.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Ждем вас уже в нашей студии через пару недель.
Да, обязательно, в следующий раз.
Александр Бузгалин, доктор экономических наук, был с нами. Профессор, это была программа «Револьвер». А вот про развитие городов северных мы тоже сегодня обязательно поговорим. У нас такой мостик от «Револьвера» к «Умным парням». У нас сегодня будет Андрей Калядин, вице-губернатор Магаданской области в 15.05. Тоже, пожалуйста, включайте стрим в Ютубе. Все будет. Сейчас «Провиант», потом новости, потом «Макс Марина». Я к вам через пару часов вернусь.